Итак, друзья, у нас сегодня 20 июля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. И вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Сегодня нас ждет продолжение предыдущей лекции, связанная с йогой и с деньгами. Я напомню, что предыдущая лекция у нас была посвящена «Где йогу взять денег?». И мы продолжим на том, с того момента, где остановились, но прежде я напомню основные моменты, основные выводы. Итак, друзья, как йога относится к деньгам? Положительно или отрицательно? Ну, ответ следующий. Все зависит от того, как вы приобретаете эти деньги. Если вы приобретаете эти деньги с нарушением первого и второго принципов йоги, то, безусловно, йога не одобряет таких ваших поступков по той простой причине, что они приведут, в достаточно таком быстром периоде к тому, что вам придется за это расплачиваться. То есть еще раз хочу этот пример привести. Что деньги – это как еда. Бывает чистая еда, бывает грязная еда. Если вы съели грязной еды, вам не поздоровится. Если вы съели чистой еды, она вам идет на пользу. Также и деньги. Если вы их заработали с соблюдением первого и второго принципа йоги, это замечательно. Йога всячески рекомендует и призывает вас продолжать действовать в том же духе. Если же наоборот, это идет с нарушением первого и второго принципов йоги, то это подобно тому, как если бы вы выпили яда, который может быть даже и кажется вкусным и сладким. Сперва вроде все хорошо, но потом начинает тошнить в лучшем случае. Так вот, вопрос в том, что йога крайне положительно относится к тому моменту, чтобы человек был богатым. И крайне отрицательно относится к тому, чтобы человек приобретал это богатство недостойными способами или стал рабом вот этого богатства, которое он приобрел. На предыдущей лекции мы коснулись с вами того, что природа денег поистине загадочна и неочевидна. Более того, по всей видимости, даже современные финансисты до конца не понимают природу денег. Но где-то уже постепенно приближаются к нащупыванию вот этой вот как бы сверхлогичной, если угодно, даже роли денег в жизни человеческого сообщества, а также в тех методах, как они иногда себя проявляют. То есть большое количество людей получили блестящее финансовое образование, знают очень много всяческих таких знаний в области финансов, но, по сути дела, не понимают самого главного, чем же являются деньги. Напомню вам, что в этом смысле йога приоткрывает завесу этой тайны и позволяет взглянуть на феномен денег совсем с другой точки зрения. Напомню вам также, что согласно вот этому объяснению, давайте закроем, да, объяснению теории йоги, по сути дела, деньги являются неким таким зримым эквивалентом того, что в йоге называется прана. Или по-другому, деньги – это эрзац прана. Или суррогат праны. То есть, некая такая вещь, которая по своим функциям где-то напоминает действие праны, но праной не является. То есть, согласно концепции йоги, прана – это основная сила высшего «я» каждого человека, а также основная сила Абсолюта. Она всех спектров, всеобъемлюще и проявляет себя как энергия и как сознание. Деньги же также могут себя проявлять в роли энергии и в роли сознания, но в отличие от праны в очень урезанном и ограниченном спектре. Ну действительно, если перед вами стоит задача что-то изменить в мире, и вам нужна энергия, и вы человек, наделенный праной, то вы можете как бы конвертировать эту прану в энергию и с помощью этой энергии что-то изменить в окружающем вас мире. А можете поступить по-другому, полезть в свой карман, достать свой толстый кошелек и отсчитать нужное количество купюр, заплатить, скажем, кому-то другому, дабы он так или иначе привлек эту энергию и изменил все то, что вы хотите изменить. С другой стороны, опять же, если вы живете в этом мире и вам надо расширить сознание, обрести то или иное знание, как-то горизонты своего видения, и если вы человек, наделенный большим количеством праны, то вы можете конвертировать эту прану в свое расширенное сознание, в свою интеллектуальную силу, в свое умение разбираться в сложных ситуациях, вне зависимости от того, занимались ли вы этим до этого или нет. Мой любимый пример – Михаил Васильевич Ломоносов, никогда не занимался науками, но обладал гигантским количеством праны, и когда оказался в том же там Геттингеме в Германии, достаточно быстро наверстал свое отставание и вышел на мировой уровень осознания мира, то есть расширил свое сознание до уровня самых высочайших философов и ученых. Итак, если есть прана у человека, то вы ее можете мгновенно расширить и превратить в знание, в расширенное сознание, в обретение той или иной информации, в какое-то интеллектуальное осмысление, в общем-то, все то, что связано с проявлением нашего сознания. Но опять же, у вас есть другая альтернатива. Вы опять же лезете в карман, достаете толстый кошелек, и, скажем, покупаете ту или иную информацию, то или иное видение, или пример Соединенных Штатов Америки, вы просто покупаете ученых во главе с Эйнштейном, и они вам делают мировую науку. Напомню вам, что Соединенные Штаты Америки до Второй мировой войны, в общем-то, не особо светились как мировой центр науки. Но потом, перед и во время мировой войны, они просто начали скупать ученых. И занимаются этим, друзья, до сих пор. Зачем взращивать своих Ломоносовых, когда их можно по дешевке купить в России? Справедливо? Справедливо. То есть, таким образом, если есть прана, то вы можете расширить горизонт сознание, но также можете и с помощью денег расширить горизонты сознания. То есть эквивалентность действия денег и праны достаточно очевидна для всех людей, изучивших ведическое знание аксиоматики йоги. Но, как вы понимаете, деньги не есть прана в чистом виде, а есть только лишь заменитель праны в каких-то ограниченных моментах. Ну, действительно, есть те виды энергии, которые вы ни за какие деньги не купите. Ну, в частности, ваше проявление энергии жизненности вашего организма. Вы живете, у вас есть иммунитет, у вас есть сопротивляемость вашего организма, у кого-то посильнее, у кого-то послабее. Есть, конечно, всякого рода медицинские препараты, которые так или иначе могут, что называется, усилить вашу жизненность, но до определенного предела, дальше которого только лишь сама жизненность или сама прана человека его либо спасет, либо не спасет. Поэтому хоть вы миллиардер, и к вашим услугам вся блестящая медицина Соединенных Штатов Америки, есть такие, значит, заболевания, перед которыми никакие деньги, с которыми никакие деньги не справятся, потому что просто вы не купите той жизненной энергии, которой нет в теле. Точно так же и с сознанием. Есть вопросы, ответ на которых вы можете получить за, значит, ту или иную сумму денег. Но есть вопросы, ответы на которых вы не получите, даже, опять же, если вы будете супермиллиардерами в этом мире. И это самые разные спектры вопросов, от тривиальных, скажем, а что сейчас там творится на Альфа-Центавре? Ну, как бы эти вопросы вы не решите ни за какие деньги. Почему? Потому что нет еще тех технологий, которые можно было приобрести за эти деньги. Их еще никто не открыл. Вот. Ну, есть, конечно, еще более такие серьезные вопросы. Вопросы жизни и смерти. То есть, ни за какие деньги вы не купите ответ на эти высочайшие вопросы. Или, допустим, состояние высшего экстаза в йоге, состояние самадхи. Да хоть вы 50 тысяч раз миллиардер, вы не купите это состояние. Даже если вы наймете всех, значит, йогов Тибета вместе взятых, и они будут вас с утра до ночи, значит, посвящать в тайные мантры, янтры, практики, они за вас не пройдут ваш опыт, это невозможно. Поэтому вы останетесь со своими миллионами или миллиардами. Вот, в то же самое время, как если человек обладает праной, то иногда он может демонстрировать и в области энергии поистине чудеса, и в области сознания поистине чудеса. Ведь фактически развитие и эволюция человечества в целом, она и идет за счет того, что каждый член сообщества генерирует прану, и вот этот совместный поток праны меняет жизнь каждого члена сообщества. Мы говорим о цивилизации или группе людей, которые в совместной жизни достигают гораздо больших успехов в облегчении своего существования, в познании мира или в познании каких-то высочайших тайн бытия, как то мы видим в группах йогов и йогинь, которые совместно практикуют и как-то общаются. И вот этот совместный приток праны дает возможность сделать духовный прорыв каждому в отдельности намного быстрее, чем если бы каждый из них сидел один в пещере и медитировал с утра до ночи. Итак, деньги – это какой-то действительно понятный для самых глупых людей эквивалент праны в том смысле, что они ведут себя как прана. Но, опять же, требуется достаточно серьезное интеллектуальное развитие, чтобы оценить действие денег как в области энергии, так и в области сознания. Или понять, почему, скажем, тот или иной товар сколько-то стоит. Вы, или, скажем, та или иная работа сколько-то стоит. Вы работаете на своей работе, скажем, и получаете ну пусть это будет там несколько, там, скажем, $5 в час. И вопрос, почему не 10 или почему не $3? Или другой вопрос. Вы произвели какой-то товар или какую-то услугу и назначили за нее $100. Но почему не $10 и почему не $1000? Ответ следующий, что товар или услуга стоит столько, сколько за нее готов заплатить потребитель. И ваша зарплата равняется той сумме денег, которую готов заплатить работодатель. Ваши симпатии, антипатии, значит, они, конечно же, полезны для вас, да, но как бы вы высоко себя не ценили, если работодатель вас не ценит, он вам и не заплатит больше. Или, опять же, если покупатель не будет ценить тот товар, то он не заплатит больше. Даже если вы будете кричать на каждом углу, что вы вложили в этот товар такое количество денег, но если он не нужен покупателю, его никто покупать не будет. И вот опять же это фактор сознания денег, или вот этот фактор назначения цены. Для того, чтобы более или менее выровнять или как-то привести в соответствие фактор энергии денег и фактор сознания денег, а также фактор энергии товара и фактор сознания товара, подобно также и фактору энергии вашей работы и фактору сознания вашей работы, за которую вы получаете зарплату, возникло понятие рынка. Рынок. То есть это место, где встречается энергия и сознание. Это место, где встречается товар и покупатель. Это место, где встречается работодатель и работник. И вот именно на этой площадке и возникает как бы оценочная стоимость чего бы то ни было. Или по сути дела это мерило того эквивалента праны, которым является ваш товар, ваш труд или, скажем, ваша валюта, если вы большая страна и выпускаете много денег. То есть получается, что любой рынок компенсирует отсутствие понимания у игроков этого рынка. Что же такое, скажем, деньги, товар или труд? Компенсирует отсутствие понимания фактора сознания, который неуловимый, который очень тяжело взвесить, оценить, посчитать. А фактически, что такое фактор сознания? Фактор сознания – это умонастроение каждого члена общества, который пользуется тем или иным товаром, услугой или валютой. И напомню вам, что теория эта действительно очень интересна, она позволяет анализировать самые разные явления в жизни, начиная от фондового рынка, заканчивая действительно вашей собственной зарплатой, совершенно под другим углом зрения. Вот с позиции этого ведического, йоговского, аксиоматического знания. И очень много становится на свои места, и очень много ошибок ваших тут же, знаете, в ясном свете высвечивается, что вы их можете достаточно быстро устранить. И как следствие стать более, ну если угодно, конкурентоспособным, если угодно, более богатым человеком. Почему? Потому что если вы понимаете, как все работает, вы не делаете грубых ошибок. И вы делаете, значит, все те какие-то действия, которые приводят вас к вашей цели. Если вы поставили в качестве цели стать богатым и движетесь в этом направлении, и видите, как все работает, то вы рано или поздно достигнете состояния богатства. В этом нет сомнений. Еще раз, по той простой причине, что все в этом мире, согласно концепции йоги, происходит под влиянием праны. Или все объекты или явления возникают, формируются и как-то проистекают одно в другое под действием вот этих потоков праны. Или с другой стороны, комбинации сознания и энергии. И если вы знаете эти законы, то вы знаете, там, где надо, подстрахуйтесь, а там, где надо, что-то, наоборот, будете использовать к своей выгоде. То есть, тема денег чрезвычайно абстрактная, чрезвычайно возвышенная. Но все равно она, знаете, детский лепет по сравнению с другой темой, которая называется прана. А прана – это, в общем-то, достаточно высокий раздел йоги. Поэтому вот я здесь хочу, чтобы вы отследили следующую логическую цепочку, так как наша лекция называется «Где йогу взять денег?». Если вы замахиваетесь на то, чтобы получить высшие состояния в йоге, то вам, безусловно, надо познать очень много всяких законов, как работают те или иные йоговские практики, как те или иные процессы протекают в вашем организме, в окружающей вас Вселенной. И вам придется достаточно серьезно изучить некоторые разделы йоги и, более того, научиться их практически применять в жизни. Это приведет к тому, что вы научитесь работать с праной. И будете в этом преуспевать. Тема же денег, которые являются суррогатом праны, или неким подобием праны, в этом смысле много-много проще. И поэтому познать, как работают финансовые механизмы современного мира, вы, безусловно, сможете, если, как говорится, будете этим заниматься. Более того, хотя эта вещь и сложная сама по себе, финансовые механизмы мира, но она все равно проще, чем знание о том, как работает прана. И если вы замахнулись на знание, как работает прана, то разобраться, как работают финансы, вы должны, это знаете, это должно быть по умолчанию в вас заложено. К чему я это все говорю? К тому, что иногда люди приходят и говорят: вот в жизни у меня ничего не удалось. Скажем, бывший бизнесмен там, в бизнесе ничего не получилось, в науке не получилось, в культуре не получилось, в том не получилось, всем не получилось. И я решил заняться йогой. Я решил познать высоты аксиоматики йоги и достигнуть самадхи. Друзья, это очень странное заявление, если человек в самом более простом не разобрался, а уже замахивается на святая святых устройства Вселенной, то этот человек неадекватный. То есть познать эти высочайшие законы много сложнее, чем в нашей обычной жизни, хотя они также сложны. Поэтому последнее время, вот как-то, не последнее время, а вот в нашей, скажем, стране такая тенденция наблюдается, очень меня печалящая и иногда даже забавляющая, что вот такие люди целыми косяками приходят в йогу, таких, знаете, сирых и убогих. Я понимаю, там человек, ну, обделил его, что называется, абсолют интеллектом там, и способностями, да, и вот он действительно сирый и убогий, ну что с него взять? Ну вот, слава богу, еще карма у него хорошая, человеком родился, а так бы вообще должен был еще животным бы родиться. И мы не рассматриваем действительно людей, ну вот так вот они, да, наоборот, им надо помогать. Но когда здоровые, вменяемые юноши и девушки, прошу прощения вот за такое выражение, на которых пахать можно, превращаются в сирых и убогих, начинают там отказываться от мира, значит, что-то там начинают лепетать про йогу, про деньги, что деньги плохо, что вот духовное развитие хорошо, значит, а деньги это все очень плохо, это материальное все это очень плохо. Причем начинаешь интересоваться почему, и выясняется, что вот у них не хватило настойчивости, упорства, здравого смысла, в конце концов какой-то открытости взглядов, иногда доброты и отсутствия жадности. Вот в том, чтобы хоть как-то, ну, закрепиться в нашем мире, да, ну, чтобы хотя бы зарабатывать себе на кусок хлеба. Они просто, ну, как бы так, они думали, что это все само собой должно быть. Оно как-то не получилось у них, и они решили пойти в йоги. Знаете, это мне напоминает это высказывание Остапа Ибрагимовича Бендера из серии, что графа Монте-Кристо из меня не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы. То есть и люди идут, знаете, в йогу, как если бы у них ничего не получилось в жизни. И вот они решили, знаете, это такое, такая почетная капитуляция, почетная отставка, что вот, мол, ничего не делаю, тунеядец. Но с другой стороны, всем буду говорить, что я ушел в духовность, не в деньгах счастья, значит, я теперь такой выше вас, это вы там погрязли в своих, значит, каких-то зарабатываниях на себе кусок хлеба, а я теперь уже буду ходить в белых одеждах и белых сандалиях. Значит, и буду всякие поучения вам рассказывать о том, как все бренно, как все плохо, а вы должны ко мне приходить, значит, меня слушать, а еще желательно мне за это еще и деньги платить, понимаете? Такая вот как бы йога от обратного, да? Вот, друзья, я хочу сразу предупредить всех людей, которые на это рассчитывают. Не получится. Не получится у вас достигнуть в йоге ровным счетом ничего, если у вас нет качеств, которые позволяют что-либо достигнуть в обычной жизни. Другой разговор, конечно, что многие люди, которые очень много чего могут достигнуть в жизни, и самое главное, хотя бы один раз этого достигли, сознательно отказываются вот от этой гонки, чтобы какую-то часть своей жизни действительно посвятить самопознанию. И это совсем другой разговор. Эти люди уже научились хоть чего-то достигать в жизни, в том числе и зарабатывать деньги, и только после этого они отказываются. Но человек, который этого никогда не делал и начинает отказываться от денег, которых он никогда не умел зарабатывать, друзья, выглядит как лицемер. То есть это человек, который обманывает себя и пытается обмануть окружающих. Йога нас учит, что это неконструктивный подход в продвижении, значит, по жизни. Почему? Потому что, ладно, Бог с ним, обманывайте окружающих, но йога постоянно настаивает на том, чтобы мы были честны сами с собой. Когда же мы начинаем сами себя обманывать, что вот я такой высокодуховный, а там деньги грязь, но сами при этом ни одного доллара, что называется, не заработали, да, это лицемерие, это самообман. Это бомба замедленного действия, которая взорвется под фундаменте вашей йоги. Вы начнете в йоге также себя обманывать. А вот у меня был там опыт переживания кундалини. Начинают такие, значит, люди говорить. Да какой у тебя опыт был? Ты себе понапридумывал что-то, начинаешь трезвонить на весь мир. А вот у меня там третий глаз открылся. Да ничего у тебя не открылось. Ты просто привык себе врать. И врешь и сейчас, у тебя зачесалось, значит, где-то во лбу, да? Ты уже решил, что третий глаз открыт. То есть концепция врать самому себе не самая продуктивная. И поэтому она не рекомендуется в йоге. По этой причине, друзья, еще раз. Деньги это не хорошо и не плохо. Деньги это шанс. Или более точно. Плохо, когда деньги пришли нечестным путем, потому что они также нечестным путем и уйдут. Когда же деньги пришли честным путем, они могли к вам прийти только лишь одним способом. Вы увеличили свою прану. То есть количество честных денег и количество вашей праны находится в однозначном соответствии. То есть, чем больше праны, тем больше человек в состоянии зарабатывать денег. Конечно, бывают в истории самые разные анекдотичные ситуации, например, скажем, с развалом бывшего СССР, когда в одночасье действительно люди с очень мощной праной вдруг оказались нищими. Я знаю множество таких трогательных историй, когда там академики, членкоры, значит, оставались не у дел и шли в ларек торговать пивом. Почему? Потому что там больше платило, хотя это были там ученые уровня Нобелевской премии. Но это, знаете, такой, как говорится, глобальный катаклизм. Произошел он потому, что рухнуло сознание коммунистическое. То есть идеология рухнула, это не бывает никогда бесследно. И возникла эта турбуленция или вот это вот завихрение, где там действительно не поймешь, что вроде у тебя праны много, ты много чего можешь делать, ты делаешь, работаешь, а олигархи жиреют, какие-то мафиози, значит, власть к рукам прибрали, в политику идут люди недостойные, а ты вроде как выброшен на берег, знаете, как рыба. На берегу рот открываешь, а пошевелиться не можешь, да? Но это всего лишь временное явление, а очень долго не может такое быть, все равно потом все на свои места возвращается. Это, к сожалению, трагедия, вот разрушение Советского Союза или трагедия, именно наша вот эта расплата за заигрывание вот этими идеями несвободы, которыми грешили многие последователи марксизма. А все равно рано или поздно на свой уровень все выйдет. И все равно человек, который с большим количеством праны, будет доминировать. Если у вас праны много, вы в любой обстановке выживете. Окажетесь вы в Соединенных Штатах Америки, в Папуа-Новая Гвинея, где-нибудь там на седьмой точке, понимаете, там 10-го километра какой-нибудь там трассы. Неважно, если у вас есть прана, вы начнете разворачивать условия своей жизни таким образом, что вы все равно будете доминировать. Это будет выражаться, ну, по-разному. Если же вы попадете в общество, где деньги не в ходу, у вас будет власть. Если у вас в обществе, где в ходу деньги, ну это более приятный эквивалент деньги, да, он более универсальный. Но еще раз, не потому, что деньги и прана одно и то же, нет. Просто если у вас есть много праны, так сказать, эта прана, прану можно конвертировать в деньги, вот так. Поэтому, напомню вам предыдущую лекцию, все свелось по большому счету к приобретению праны. Если у человека много праны, то, соответственно, и денег у него будет много. Даже если вот такие вот катаклизмы, как развал Советского Союза, которые плодят, в общем-то, моральных уродов. Сейчас ведь телевизор включишь, это сплошные моральные уроды. Они думают, что можно, не работая, на халяву что-то где-то схватить, урвать, приватизировать, кого-то там застрелить, подставить, подделать там или украсть. Ну, друзья, если бы эти правила игры во Вселенной работали, уже бы тысячелетия был бы вор на воре, вы понимаете, да? А мы не видим этого. В каждой эпохе есть свои воры, но система их выдавливает, раздавливает. Они какое-то время веселятся, а потом все равно система не допускает, чтобы они жили. Временно можно, как говорится, халифом на час побыть, потом все. Поэтому йога и не рекомендует вам, значит, превращаться в этих моральных уродов и завидовать этим всем олигархам, всем этим криминалам, этих всем этим сдаимцам, казнокрадам там и прочее, прочее. Они свое получат, друзья, по полной программе. Вам это надо, вам это не надо. Поэтому остается только лишь увеличивать прану. Каким образом ее можно увеличивать? Ну, вообще говоря, если вы просто работаете на какой-то работе и становитесь квалифицированным рабочим, вот пришли вы на завод, там, скажем, подмастерьем, и как-то там еще в советские годы я наблюдал такой рост, стали там главным инженером. И действительно, вы большее влияние имеете. Ну, в советские годы, опять же, советская система была перекошена, просто изуродована, обезображена. Но все равно и в финансовом плане главный инженер всегда получал больше на заводе, и влияние у него было больше. Если ему надо было дачу построить, он только свистнет, значит, и ему с завода все стройматериалы вместе с рабочими все это сделают. То есть влияние. Откуда оно взялось? Пришел пареньком, значит, подмастерье, но честно работал. То есть он вкладывал какие-то усилия. Он честно работал каждый день и физически, и при этом понимал, как работает все на свете, и думал, как упростить эту работу. И рано или поздно То есть вот этот фактор энергии и сознания за его трудовой стаж сложился. Вот он смену у станка отстоял, фактор энергии прибавил. Осмыслил, как этот станок работает, фактор сознания прибавил. Стал квалифицированным мастером. На своем участке отпахал свою смену, да, опять же, фактор энергии. Понял, как это все работает, фактор сознания. Выше поднялся. То есть это естественная эволюционное накопление праны, которое любой профессионал и так делает. То есть любой профессионал в своей области, который высокооплачиваемый, это человек, который за счет своей праны, ну, собственно говоря, и становится на это высокооплачиваемую позицию. То есть это человек, вот мне очень нравится выражение американское, человек, который сделал себя сам. То есть не мама с папой там протеже его протолкнули, не украл он там, не подсуетился, значит, что-то, а именно начал с нуля и достиг какой-то очень большой высоты. Это самый любимый способ Вселенной. Если вы таким образом идете по жизни, знайте, что Вселенная вас любит. В конце концов, ту же самую вещь мы проделываем каждый раз, когда мы рождаемся. Обратите внимание, мы проходим все стадии эволюции, но очень быстро, с нуля. И очень быстро достигаем тела человека, ведь фактически все наше детство – это быстрые стадии предыдущих жизней. И любит очень Вселенная тех, кто всегда может с нуля начать новое дело. И обратите внимание, опять же, Советский Союз развалился, все, все неудел остались, все разбрелись там кто куда. Кто смог на Запад уехать, удрал. И правильно сделал, потому что, скажем, есть области, которым здесь еще долго мало чем, мало можно чем, как говорится, что сделать в них. Там наука какая-нибудь фундаментальная, кто ее будет сейчас финансировать здесь. Вот. Но я был свидетелем людей, которые с большим количеством праны действительно, либо какой-то бывший там академик, либо бывший там главный инженер какого-то предприятия становились нищими. Приходили домой, ну, жрать, строго говоря, нечего было. И вот они шли с нуля, начинали, кто-то в ларек пошел, значит, торговать, кто-то там на вокзале торговал. Ну, в общем, это такие веселые 90-е годы, когда можно было встретить академика на каждом углу. Это вот когда-то революционеры писали, что их университеты тюрьма, да, то есть там всех сажали, и можно было повышать свое, значит, уровень образования. В 90-х годах ты мог встретить там какого-нибудь там маршала, там, ну не маршала, конечно, ну в общем военачальника, какого-то там соратник каких-нибудь там легендарных людей, там, ну в общем кого угодно, иногда в таких случаях, где ты бы в другой жизни их не встретил. Так вот, они начинали с торговли, с ларька, устраивались на какие-то фирмы, знаете, этим самым, мальчиками на побегушках, но из них перла прана. И они невольно, они даже на позиции, знаете, наемного работника, но он своим басом произнесет фразу, и все понимали, что этого человека надо ставить на руководящую позицию. От него облако праны идет. Я был свидетелем, как, значит, молодой менеджер, значит, такой преуспевающий, вот такой командой, в среде которых был вот один такой тяжеловес, значит, он какой-то там новый американский проект что-то пытался сделать. А там был один этот человек, он стоил всей этой команде. Ну и к чему это все привело? Конечно же, американцы тут же его выделили и тут же назначили над ними всеми. Почему? Потому что прану не спрячешь. Она прет. И в результате, еще раз, даже если такие потрясения, это тот капитал, который у вас не украдут ни инфляция, ни там обесценивание ваших вкладов в Сбербанке, ни там все вот эти прелести жизни. Итак, это универсальная валюта Вселенной, если так можно выразиться, прана. Деньги же это относительная валюта, понятная для самых тупых. Опять же, йога очень хорошо относится к деньгам как инструменту, заставляющему людей эволюционировать. Ну, действительно, как ты заставишь человека работать? Представьте себе ситуацию, что было живое существо, очень долго прожило в теле животного, но своей хорошей кармой заслужило рождение в теле человека. И вот родился такой, значит, товарищ в теле человека, стал расти, и животное это было хорошее и доброе, а вот человек получился туповат немножко и глуповат. И что самое обидное, инертен и не готов к какой-то там работе. Действительно, инстинкты преобладают над, что называется, разумом. Таких людей вы можете в массе своей встретить в своей жизни. И вот как его заставить работать? А? Если он не будет работать, то он вот эту шанс, величайший шанс того, что он получил тело человека, он его потеряет. Почему? Потому что, понимаете, все весы, положительная карма и отрицательная карма. Если такой человек превращается там в забулдыгу пьяницу, пьет с утра до ночи, тунеядствует, бездельничает, то рано или поздно он исчерпывает запас положительной кармы, чтобы иметь тело человека. И вновь рождается животным. Я возле одного супермаркета как-то проходил, значит, такая сцена, порожки зимой, с одной стороны два алкоголика в стельку, нули такие, знаете, синяки, нули, лежат пластами, греются. С другой стороны стая собак. Я вот понимаю, что тела разные, а души одинаковые. То есть в одной жизни с одной стороны порожка, с другой жизни с другой. Но оказываешься на том же, у того же самого супермаркета из жизни в жизнь. Понимаете, да, вот анекдот. Так вот, как заставить такое существо, которое получило тело человека, но еще не умеет им пользоваться, этим шансом, да? И есть, безусловно, кнут и пряник. И с одной стороны, этот человек, если он будет приносить пользу всем остальным членам общества, неважно, что он даже бывшая собака, да, он уже очень полезен. Понимаете, да, получается так, что он снимает какую-то нагрузку с того же академика, который будет там открывать новые законы Вселенной. То есть наш мир это очень сложная система, где люди на разных уровнях, самопознания собираются вместе для общей цели. И вот как их скрепить в единое сообщество? Аналогия такая же, как с живым организмом. Что удерживает все ваши клетки, ваше тело человека? Ответ один. Прана. Откроем, давайте. И дверь, наверное. Да, и там тоже. Ага. Да, полную катушку. Надо убрать все, что там, и на полную катушку открыть. Итак, что все ваши клетки в вашем организме заставляет работать на вас, то есть ваше тело? Что их скрепляет? Это прана. А что скрепляет сообщество людей? Ну, по большому счету, тоже прана. Но, это причастность к там, этносу, к стране, да, то есть человек себя осознает частью какого-то народа. Вот. Но подкрепление этого для самых глупых, у которых еще не до конца есть это осознание принадлежности, происходит за счет денег. Или за счет вот этого клея, который склеивает разных членов общества. Вне зависимости от того, на каком уровне развития находится в степени самоосознания человек. Я напоминаю, что душа у всех одинаково высокая. Даже у этого забулдыги, который в прошлой жизни собакой был, его высшее «я» ничем не отличается от высшего «я» профессора философии или йога. Но степень, как говорится, этой грязи или глупости, или неведения разное. И вот как их всех объединить в единый такой механизм? Современная цивилизация придумала аналог. Праны – это деньги, финансовые потоки. И стимул. То есть будешь трудиться на благо остального сообщества, будешь получать денежку, эквивалент праны, будь тебе хорошо. Будешь, значит, был собакой, да, сейчас будешь зарплату свою на сосиски тратить, то есть по полной отъедаться за все голодные собачьи годы перед этим. Вот. Но будь добр, трезвей, значит, каждое утро, и иди на свою работу. И пьянствуй только лишь, значит, вот по окончанию рабочего дня, чтобы тебя терпели на работе и не выгнали. И вот это склеивает, да? Если же не будешь работать, денег не станет. Денег не станет, значит, сосисок себе не купишь. Попытаешься украсть. Но если попытаешься украсть, воровать-то будешь у кого? У других. А им это понравится? Нет. Значит, они что будут делать? Наказывать. Вот, это вот даже в таком понятии, то есть, ну, будут от тебя шарахаться и так далее. То есть, социум, он, как бы, любой социум, он это вот компромисс свободы каждого живого существа, с неущемлением, так сказать, вернее, как, это такое, социум это такое образование, которое поддерживает максимальную свободу каждого с минимальным ущемлением свободы всех остальных. И вот до тех пор, пока ты работал и получал деньги, эквивалент праны, все были довольны. Ты поработал, кому-то что-то хорошее сделал, тебе заплатили, ты радуешься. А вот если ты начинаешь воровать, то ты как бы ущемляешь свободу других больше, чем, ну, предоставляешь им, тем, что ты там работал на своей там фабрике или где-то, производил труд и высвобождал рабочее время для профессора философии, чтобы он не занимался тем же самым на этой же самой фабрике. То это перекос. Ни одна система этого терпеть не будет долго и тебя выбросит. И вот деньги в этом отношении, как эквивалент праны, очень хороший такой стимул развиваться. И человек, действительно, бывшая собака, она ходит на работу и умнеет. Точнее, что значит умнеет? Она удаляет слой неведения со своего высшего «я», которое одинаково, как у «я» у великого Егина. Рано или поздно приводит к тому, что такой человек развивает интеллект, оттачивает свои там органы, чувства и так далее. То есть эволюционирует и становится все более и более культурным человеком. А что эквивалентно, приобретает большие праны. Большие праны, у него и больше возможность заработать и так далее, и так далее. То есть деньги позволяют вовлечь, знаете, всех для общей цели и расплатиться с ними, чтобы каждый был в меру свободен, насколько эта свобода не ущемляет свободу других, и счастлив. И с этой точки зрения йога не просто не против денег, она за деньги. В конце концов, если человек не прошел вот эту предварительную школу, да, шлифовки, он просто не поймет высших поучений йоги. То есть деньги делают всю грубую, грязную работу. Знаете, такой злой полицейский для самых глупых. Чтобы была возможность этого глупого человека превратить в умного для его же блага, его же счастья. И более того, чтобы он приносил пользу другим. Но вернемся мы к нашей теме. Итак, йога хороший, деньги хороший такой фактор кнута и пряника. Деньги хороши только лишь если они заработаны рациональным способом, ну или строго говоря, с выполнением первого и второго принципов йоги. Тогда эти деньги устойчивы, тогда, знаете, не получится, что вы там их легко теряете. Знаете, такое выражение, нажито махом, прожито прахом. Более того, даже если это способствует, так сказать, вашей подготовке к встрече к духовным знаниям. Но обратная сторона, что вы иногда начинаете, становясь успешным и научившись быстро и эффективно зарабатывать деньги, вы начинаете обожествлять их или становиться рабом зарабатывания денег. Так называемые трудоголики. Ну, такие трудоголики в плохом смысле слова. Не те, которые работают из-за радости работы, а те, которые вот почувствовали вкус финансов и не могут отказаться от этого. То есть такой человек рано или поздно не может потратить все то, что он заработал. Он зарабатывает больше, чем в состоянии потратить. А так как деньги не покрывают полный спектр всех потребностей человека, остается непокрытая, значит, соответствующая часть, касающаяся его духовного развития и более глубинных процессов внутри него. Поэтому это также не оптимально. И приходится время от времени, ну, не время от времени, а приходится каждому человеку проходить вот эту, вот этот этап. Сперва он глупый и работает из-под палки. Затем научается работать и становится, ну, с большим, так сказать, не с большим, а обеспечивать начинает себя. Начинает преуспевать все больше и больше, больше и больше, денег все больше и больше, больше и больше. А потом он превращается вообще в машину по зарабатыванию денег. И надо остановиться, чтобы во всяком случае как-то перераспределить свое время. Скажем, какое-то время действительно пускай остается на зарабатывание денег, но какое-то время посвятить целиком и полностью своему духовному развитию. Иначе, когда придешь, что называется, смертный час, что ты будешь вспоминать? Свой счет в банке? Или всю ту недвижимость, которую, значит, ты оставил здесь? Так может случиться так, что ты и не воспользуешься. Может случиться так, что и твои дети это все пустят по ветру. Ты там работал, значит, как этот самый папа Карло. А наследники могут, не пройдя твою школу, очень беспечно к этому относиться. Это мы сплошь и рядом видим в семьях аристократов, которые пускали, как говорят они, наследство по ветру. Соответственно, вещь такая, что пренебрегать духовным развитием в угоду денег нельзя, так как деньги не покрывают весь спектр, который покрывает прана. То есть какую-то часть действительно имеет смысл тратить на зарабатывание денег, а какую-то часть на занятия йогой, потому что йога как раз позволяет увеличить количество праны, а прана покрывает в том числе то, что не может, с чем не могут справиться деньги. Вот, поэтому это называется огонь, вода и медные трубы. И общепризнанное мнение, что гораздо легче стать богатым, чем потом понять, что богатство засасывает. И нужно какие-то нормы знать. И в йоге существует на этот счет такое высказывание, что слишком большая бедность, точно так же, как и слишком большое богатство, это очень серьезные помехи на пути йоги. И то, и другое неэффективно. Надо сказать, что многие современные миллиардеры, по всей видимости, это понимают. Во всяком случае, в Соединенных Штатах я постоянно слышу, что то один миллиардер там отстегнул там 20 миллиардов там на помощь бедным, то другой на какие-то программы образования, здравоохранения или там еще чего-нибудь, что вызывает уважение, что эти люди недалеки от вот этого осмысления того, что устройство нашего мира гораздо сложнее, чем кажется иногда на первый взгляд. Так вот, когда приходят люди изучать йогу и говорят, что мы сирые и убогие, что деньги грязь и что мы отказались от денег, самое первое лично у меня возникает вопрос к ним. А ты когда-нибудь их зарабатывал? Как правило, ответ следующий. Нет. А если и да, то это было больше, знаете, из области такого самообмана. То есть где-то там что-то подсуетился, где-то что-то ухватил, потом также и потерял. Люди, которые действительно научились зарабатывать деньги, а потом сознательно от них отказываются, редкость, друзья. Очень большая редкость. Я знаю абсолютно точно, что все они чрезвычайно сильно преуспевают в йоге. Я знаю несколько примеров. Причем действительно самые разные случаи. Кто-то частично отказался, значит, ушел, что называется, там, из каких-то из бизнеса, да. Я знаю примеры, когда человек полностью уходил, Все, ушел бродить. Вот, от всего отказался, ушел. Вот. Во всяком случае, это тот образ, как ни странно, действия, который мы очень часто встречаем в древних индийских сказаниях, когда царь мог отказаться от власти, от всех богатств, всех там своих жен, слонов, там этих самых зонтиков, там, что там у них было еще, атрибуты богатства. И просто уходил странствующим таким йогом. Понятно, это личное дело каждого. Кто-то видит только лишь такой путь. Для кого-то он менее приемлем. Понимаете, столько, сколько людей, столько и предпочтений, столько и образов жизни. Поэтому всех под одну гребенку нельзя, значит, это, стричь. Вот. Но вернемся мы к практической стороне. И вот вы осознали, или находитесь на пороге того, чтобы осознать вот этот смысл, очень трудный, невыразимый смысл денег. И сразу же следующий ваш шаг совершенно очевидный. Вы хотите исправить все свои ошибки в этом направлении. Собственно говоря, по этой теме читают многочисленные бизнес-тренинги, всякие коучинги и прочее-прочее проводят, в том числе за большие же деньги, да, чтобы людей научить тому же самому, что вы просто узнаете в йоге. Говорю я об этом сейчас здесь не для того, чтобы, знаете, демпинговать или воровать хлеб у этих многочисленных людей, которые преподают эти все премудрости, а просто потому, что, скажем, для нас это жизненная необходимость. Если в йоге будет масса преуспевающих, богатых, вменяемых людей, в частности, скажем, в нашей стране, это гарантия того, что йога не исчезнет. Если же по-старому потянется гуськом этот поток сирых и убогих, ни в чем не уверенных, иногда и истеричных, ну, самых разные там проявления, иногда даже вплоть до психических таких расстройств, то таким людям доверить йогу нельзя. Они ее еще быстрее потеряют или неправильно используют, или просто даже не воспользуются ей. Поэтому вот эта тема, где йогу взять деньги, она, скажем, мне интересна. Не потому, что мне особо интересна сторона, так сказать, финансов. Хотя я считаю, что жить в достойной стране, получать достойную зарплату, так сказать, и в достойных условиях, в том числе изучать йогу, это то, что нас действительно должно ожидать. Дело еще раз в другом. Хотелось бы, чтобы люди, заинтересовавшиеся йогой, начали доминировать и преуспевать. Это будет самая лучшая реклама йоги. Реклама йоги, когда какой-нибудь там успешный бизнесмен говорит, что он по утрам медитирует, гораздо лучше работает, чем сотни самых истошных криков, значит, вот этих вот людей, которые якобы йоги, а на них посмотришь, ей-богу, плакать иногда хочется, понимаете? То есть они не производят впечатления радостных и счастливых, они скорее производят впечатление, что сам хочешь в карман полезть за бумажником, там, что называется, хоть как-то скрасить их существование. Вот. Так вот, значит, самое первое, еще раз, друзья, вы должны понимать прямую корреляцию между праной, количеством праны, которое у вас есть, и количеством тех денег, которые вы можете заработать, неважно, чем вы занимаетесь в своей области. Еще раз я подчеркиваю, неважно, являетесь ли вы бизнесменом, являетесь ли вы там ученым, поэтом, писателем, художником, вы должны уметь, так сказать, оперировать двумя факторами, фактором энергии и фактором сознания. Ну или по-другому говоря, если вы самый замечательный ученый и изобрели вечный двигатель, то грош ему цена, если вы не научились его внедрять. Понимаете, да? А для этого нужны определенные качества и характера, и напористость. Где их взять? Прана. Прана есть? Да. Вы будете и как ученые преуспевать. Опять же, то же самое в отношении бизнесмена. Можно, что называется, заниматься, как это у нас называется, обезьяньим бизнесом. То есть постоянно копировать эти схемы, которые придумали уже давным-давно. Основная из них – купи-продай. Да, там купил дешевле, тут купил, это значит, тут продал дороже. Собственно, тоже очень хорошая идея, особенно в некоторых таких ситуациях, где трудно там продумать, чтобы снижалась цена для конечного потребителя. Но гораздо лучше, если вы еще вложите в это все какую-то частичку своего осознания. То есть, где лучше этот товар пойдет, по какой цене и так далее и тому подобное. То есть, еще раз я хочу подчеркнуть, каким бы видом деятельности вы ни занимались, при большем количестве праны до вас лучше дойдет схема, как в той области жить безбедно. Это первое, что вы должны понять. То есть, прана и деньги, вещи связаны. Ну и самый главный, конечно же, тут же рецепт в йоге, да, что фактически все занятия йогой так или иначе приводят к увеличению праны очень быстро. Точно так же, как и просто ваше занятие на работе своим любимым делом, если вы честно его делаете, также приводит к увеличению праны и как следствие вашего заработка. Но разница только лишь вот в чем. Йога как бы сжатая жизнь. Упражнения йоги подобраны таким образом, чтобы сделать наименьшее количество физических, психических, дыхательных, ментальных движений, а вывести свой уровень праны на максимальную высоту. В обычной жизни вы бы занимались своей работой и также были бы вынуждены делать те или иные движения, те или иные дыхания, нервные импульсы в вашем головном мозгу, там, и так далее, и тому подобное, что так бы также привело к повышению уровня праны, но на это потребовалось больше времени. А время – фактор, вы понимаете, такой, ключевой. Поэтому, собственно говоря, в этом смысле сам совет всем йогам – это продолжать заниматься йогой. То есть будет много праны, будет много денег, то есть будет и музыка, и пляски, и весело будет все. Да? Не будет праны, ничего вас не спасет. Следующий момент, о котором мы говорили, это о том, что деньги надо зарабатывать с соблюдением первого-второго принципа йоги и никогда никому не завидовать. Если вы выработаете вот эти качества, отсутствие зависти, вы более трезво увидите картину мира и более оптимально поступите в тех или иных жизненных условиях и, как следствие, больше заработаете. Вообще говоря, любые эмоции неконтролируемые, они иногда с нами дурную службу играют. Они затмевают наше сознание, жадность, зависть и так далее. Мы больше завидуем миллиардерам, которые, значит, там приватизировали чего-то, чем сами думаем, как заработать себе, так сказать, пусть скромные деньги, но зато те, которые вы не потеряете. То есть вот это вот в этот фактор отсутствия зависти. Следующий момент – это анализ всего происходящего по вот этой координатной шкале энергии сознания. Деньги, эквивалент праны, прана проявляет себя либо как энергия, либо как сознание. И вот вы начинаете анализировать свою работу с позиции энергии, с позиции сознания. А достаточно ли вы получаете на своей работе? А достаточно ли перспективное занятие, которым вы занимаетесь? Если это дело вашей жизни, то сколько бы вы ни получали, даже если вы проигрываете в зарплате, вы выигрываете в сознании, так сказать, в другой составляющей. И рано или поздно вы выйдете на новый уровень. То есть, поэтому второй такой очень серьезный совет, который дает йога, это заниматься своим делом или идти по пути своей дхармы и не претендовать на дхарму другого человека. Что такое дхарма? Ну, по сути дела, это воплощение первого и второго принципа йоги в вашей конкретной жизни. Минимум вреда окружающим и максимум здравого смысла в достижении цели. Таким образом, чтобы из сегодняшней ситуации, какая бы она у вас ни была, получить ту ситуацию, которую вы хотите. Но опять же, которую хотите вы. Если же вы начинаете претендовать на чужую роль, вы не будете счастливы. И как следствие, в более долгосрочном периоде это приведет вас к проигрышу. То есть здесь надо, конечно же, определиться с делом своей жизни. Это бывает непросто. Если, скажем, дело в вашей жизни там занятие йогой, то, конечно, тогда надо искать любую работу, которая бы на время изучения йоги позволила бы вам как-то концы с концами сводить. То есть эта зарплата, эта работа должна быть желательно хорошо оплачиваться, а еще иметь перспективы роста, да, чтобы с каждым годом вы, что называется, работали все меньше и меньше, а получали все больше и больше, чтобы этот ресурс тратить на йогу. Если же наоборот вы считаете, что дело вашей жизни в той или иной деятельности, то имеет смысл сочетать, скажем, свое занятие тем или иным, той или иной деятельностью с йогой. Ну, в частности, если вы там, скажем, предприниматель-менеджер, и у вас там свой бизнес, то вам, конечно же, имеет смысл идти путем раджа-йоги, чтобы через свой бизнес, через тот факт, что вы становитесь влиятельным, богатым, знаменитым, вам открывалась и йога. Вы как бы в одном флаконе. То есть вы как бы начинаете уже выбирать тот путь йоги, который непосредственно вы хотите воплотить в своей жизни. Наоборот, если вы художник и хотите там в области искусства чего бы то достичь, вы должны выбирать свой, другой там какой-либо раздел йоги, наиболее близкий к вашим моментам творчества. Но также, понимаете, анализировать всю свою деятельность. Работаю я только лишь для того, чтобы взять отсюда средства и потратить их во что-то другое, это один критерий. И одни требования. Либо наоборот, я занимаюсь этим делом, чтобы через него познать йогу. Это совсем другой расклад. Сколько людей, столько же и личных историй, поэтому универсального здесь ничего нельзя сказать. Но есть такая вещь, как опыт. Если вы начнете заниматься чем-то, то вы достаточно быстро поймете, ваше это или не ваше. Нащупали ли вы дхарму, нащупали ли вы свой путь в жизни или нет. Наконец, также вот с этой координатной сетки энергии сознания надо анализировать всю свою деятельность на предмет того, чтобы как бы вы максимально могли использовать разные стороны, сильные и слабые стороны той деятельности, в которую вы вовлечены. Ну, пример. Деньги вам понадобились, пошли вы на завод, стали у станка детали точить, болванку за болванкой, скажем, старый станок, еще там, знаете, там, 914 обычно у нас года всегда, все. Еще при советской власти любили все сравнивать, и до сих пор, по-моему. В общем, при царе Горохе его сделали и не заменяют. И вот вы стоите, эти болванки точите, одну за другой, одну, тупая работа, но деньги нужны. И казалось бы, ну, можно следующим образом поступить. Ну, ладно, работа тупая, но платят исправно. Зато могу в свободное время йогой заниматься, как-то, значит, там в йоге еще что-то, ну, как бы такой акцент переносить на йогу. А можно по-другому поступить. Можно параллельно вообще узнать все, что связано с этим процессом, которым вы занимаетесь. То есть не просто тупо болванки точить, а охватить весь производственный процесс. И понять, а почему вообще точите эту болванку? А может, ее можно не точить или еще что-нибудь? Если вы поймете это, вы мысленно станете на одну позицию с вашим начальником. А если вы станете мысленно на одну позицию с вашим начальником, ну, при условии, что начальник там не какой-нибудь там криминал или невменяемый, знаете, олигарх, да, а действительно человек, который занимается бизнесом, то вы начнете без слов понимать все его проблемы. А если вы без слов начнете понимать все его проблемы, вы начнете работать как бы с опережением его каких-то мыслей. И это приводит к тому, что вы как бы будете упреждать проблемы. Скажем, ваш станок сломался, значит, какая-то шестеренка поломалась. А вы за время работы не просто так на этом станке работали, а еще изучили, что действительно там 914 года станок работает, значит, на таких шестеренках. Но вот эту шестеренку можно заменить от швейной машинки выпуска 1927 года. Да? Ну вот так вы расширили кругозор. И вы приходите к своему начальнику, и вы поступаете так, как если бы вы обладали праной. Как если бы у вас уже было и энергии, и сознание, как если бы вы уже были начальником. Вы никогда не говорите «у нас проблема». Вы подходите к начальнику, говорите «случилось то-то, то-то», и есть один способ выхода из этой ситуации, другой и третий. И просите начальника своего, чтобы он выбрал возможный путь выхода. Вот если вы так будете поступать, я вас уверяю, вы мгновенно будете расти в своей карьере. А больше всего ценятся люди, которые с одной стороны могут оперировать и со стороны энергии, то есть болванки точить, и со стороны сознания, то есть делать, как бы знать весь процесс в целом и решать нестандартные какие-то моменты. Вы снимете с начальника головную боль. Он вам повысит зарплату. Почему? Очень просто. Экономически. Час вашего работы, скажем, доллар. Час работы начальника, скажем, $100. Вы сняли с него, скажем, какую-то головную боль в размере одного часа на день. Он вполне может $50 с вами поделиться, и останутся все рады. И он, и вы. Почему? Потому что в противном случае он бы не получил $100, а занимался решением проблемы, в которой он ничего не понимает. Либо ему пришлось нанять внешнего специалиста, который бы разбирался в этих швейных машинках, значит. А вы за него решили. То есть запомните, что ни один начальник не любит проблем. Все любят решения, друзья. Никогда не подходите, что называется, с проблемами. Даже если есть проблема, всегда предлагайте решение. Даже если это будет идиотское решение, начальник, он на то и начальник. Он будет выбирать. Идиотское решение он отбросит. Ну, с позиции своего статуса. Опыта, вернее. Но если же он увидит, что эта проблема решаема, и вы сэкономили ему прану, ему не надо свое сознание тратить на исследование этого древнего станка, вы станете ценным работником, то есть вы станете опытным, ценным работником. Вас будут двигать, вам будут зарплату прибавлять, вас будут увольнять в самую последнюю очередь. Почему? А если в очередной раз, значит, сломается этот самый станок? Я помню, во времена кризиса какой-то большом предприятии, так стал случайным свидетелем, увольняли всех. Одну течку оставили. Течка, ну, дерево, я прошу прощения, да. Но у нее было одно качество. замечательно. Там был большой такой корпоративный принтер. И он как-то зажевывал бумагу. И она одна знала, как при помощи шпильки, значит, вытащить этот зажеванный лист. Для всех остальных это было... Задача, ну, просто неразрешимая. Звонок в сервисный центр стоил денег больших. Денег никто тратить не хотел. А тут вот работник, да, дешево и сердито. Вы понимаете, ее оставили. Она печатала, она расширила свое сознание. Она научилась этой шпилькой вытягивать этот лист. Она стала незаменимым работником, понимаете. Она начала доминировать. То есть поэтому... Вы все начинаете анализировать с позиции энергии сознания. Какой бы тупой работой вы ни занимались, всегда поставьте себя на место своего начальника. Вот вы улицу подметаете, да? У меня товарищ был в старой Москве, значит, вот так вот еще в советские годы. Это поколение дворников, значит, вот так вот. То ли от армии там бегал, я уж не помню эту предысторию, да? Ну, а над ними начальник стоит. И он всегда мысленно ставил себя на позицию начальника. Вот какая у начальника головная боль? Какая у него проблема с этими дворниками, в том числе и со мной? Какие засады, какие недоработки там, да? То есть там вдруг гололед, да, там соли не привезли или еще что-то. Он знал эту систему, как если бы он был начальником. И он как бы упреждал все... Ну, все возможные ситуации. Вы понимаете, он там у них тоже какие-то свои были ставки. Понятно, что он получал самую большую ставку из всех там дворников. Ему еще просто так доплачивали, хотя сокращали объем. Там, ну, у них свои какие-то эти расклады. То есть, какой бы тупой работой вы ни занимались с позиции энергии, всегда анализируйте ее с позиции сознания. Если энергия вашей тупой работы каждодневной соединится с осознанием, как, что и для чего это происходит, а чтобы это сделать, поставьте себя на место своего начальника, это сольется, это превратится в прану, эквивалент денег. Значит, ждите, что и финансовая сторона останется не в проигрыше. Все, друзья, логично, очевидно. Зная йогу, вы очень на многие вопросы будете знать ответ. Вот. Я, конечно же, исключаю там варианты такого рода, как там начальник-самодур, там, или еще, ну, хотя, на самом деле, знаю случаи прекрасного карьерного роста и в таких случаях. Один полковник, значит, большую карьеру себе сделал, еще начиная с старшего лейтенанта. Попал он, значит, там в одну организацию такую силовую, да. Ну, он очень быстро поставил себя на место начальников, а начальство работа тяжелая, нервная. Понятно, что они каждую субботу-воскресенье литрами водки стресс снимали. Он поставил себя на место этих начальников и стал незаменимым устроителем этих банкетов. Друзья, он по своей вот этой вот лестнице карьерной дослужился там, ну действительно, до полковника тяжело дослужиться в той организации. Почему? Потому что... Знаете, он свою рутину, он бы и так им выпивку бы покупал бы и привозил, но он это делал с опережением, он знал, ага, вот там такая-то проверка, значит, начальники будут трепещать, а значит, проверка уезжает, значит, они точно, им надо будет принять на палитру на грудь, дабы, значит, стресс снять. Вот, то есть это, конечно же, сомнительное с точки зрения первого и второго принципа занятия, да, но... вовсе не исключает этой логики. Прекрасно вы вспомните у Ивана Васильевича Гоголя описано, как Павел Иванович Чичиков себе делал карьеру. Как он умел все предвидеть за начальника, да, то есть он как бы опережал на несколько шагов. Я рекомендую вам время от времени классику так полистывайте, там масса, весьма современных рецептов. Вот. Но вы понимаете, да, есть опять же моменты с нарушением первого-второго принципа йоги, есть без нарушений. И те, и другие работают одинаково. Прана, она всегда прана. Деньги вы можете заработать нечестно. Деньги вы можете заработать честно. Когда вы берете в руки эти купюры, вы помните это выражение, значит, античное, что деньги не пахнут. кто не знает, значит, происхождение этого выражения, опять же, рекомендую поинтересоваться. Но вопрос в том, что когда вы их берете, деньги, вот вы украли из кошелька только что у кого-то деньги, да, или вы честно заработали деньги, на первый взгляд они ничем не отличаются. Вы пойдете в соседний магазин или ресторан и славненько их потратите. Но разница будет по последствиям. Чистые деньги приведут к чистым результатам, грязные деньги к грязным результатам. То есть промежуточный этот фактор, действительно, они неразличимы. А вот долгосрочные последствия будут очень сильны. Да, но вернемся. Мы и так всегда надо анализировать все происходящее в отношении себя, в отношении работы, того места, где вы работаете, чем вы занимаетесь, в плоскости энергии сознания. Как в математике. Разложили, проанализировали, нашли оптимальную линию, стратегию поведения, прошли по ней. Опять же, с соблюдением первого-второго принципа йоги будете доминировать. Будете доминировать, больше у вас будет возможности заработать, соответственно, больше у вас будет досуг, больше позволите себе заниматься йогой. Больше начнете заниматься йогой, больше праны приобретете, еще быстрее и лучше начнете ориентироваться в своей трудовой деятельности. Теперь дальше, следующий момент. Вот. Всегда анализируйте ситуацию с сознанием энергии. У вас есть ваш начальник. Поставьте себя на место начальника, проанализируйте, взгляните на все глазами начальника. Правда, строго говоря, и обратная ситуация работает. Это когда начальник смотрит на все глазами подчиненного. Но с этим, как правило, все бывает в порядке. Потому что, как правило, начальники, которые сделали себя сами, проходят снизу вверх. В этом нет проблем. Проблема это если вы были на маленькой позиции, хотите стать на большую позицию. Другой пример. Вы закончили высшее учебное заведение, какой-нибудь филиал какого-нибудь московского, не буду их называть, института. Ваше обучение сводилось к тому, что вы раз в полгода платили энное количество денег перед самой сессией, чтобы вам ставили, значит, там зачеты, экзамены. Вы ни уха, ни рыла не понимаете в своей специальности, но получили свою корочку с вуза аккредитованного, значит, с лицензией, все честно, со всеми государственными реестрами, но только вот специалист вы никакой. То есть деньги, как правило, родители потрачены, можно сказать, в холостую, впустую. Но это уже ваша, как говорится, карма, которую уже изменить нельзя. Надо было выбирать место, где учиться. Что количество денег еще никогда не гарантировало качество образования. И вот вам надо... Да, деньги у родителей кончились, и все, вы теперь уже большой, так сказать, человек, надо себе на жизнь самому зарабатывать. Надо, станет у вас вопрос устраиваться на работу. Вас никто никуда не берет, у вас опыта нет. Кто же возьмет вас без опыта работы на какое-нибудь предприятие? Ведь все прекрасно знают, какое сейчас образование-то платное. Все знают, что вы там заплатили мешок свой денег, и вот эти там 5 или сколько лет ничем не занимались. И поэтому брать вас вот так просто за красивые глаза никто не будет. Никому не нужны чужие проблемы. И поэтому, если вы устраиваетесь на работу, вы должны очень четко понимать, что... И возьмут вас или только по крайней необходимости, что вообще некого ставить, первого попавшегося, да? Либо по каким-то другим качествам, которые позволят вас резко выделить среди других претендентов. Таких же лодырей бездельников, таких же, значит, этих тунеядцев в плане обучения прошедшего. И сыграет только лишь один фактор. На вас будут смотреть. И на вашу реакцию. Это ну, в конторе, где хоть что-то там происходит. То есть, если почувствуют за вами прану, да, у вас больше шанса поступить на работу. То есть, если человек демонстрирует прану, его охотнее берут на работу. Что значит прану? Если у человека много праны, то он бодр, весел, подтянут, жизнерадостен и смотрит с оптимизмом в свое будущее. Вот когда праны нет, да, человек печальный, унылый, значит, у него проблемы. Но вы должны понимать, никому не нужны ваши проблемы. Вы пришли устраиваться на работу. Вот у работодателя своих проблем выше крыши. Зачем он будет брать человека с отсутствием праны, который начнет ныть? У него будут вечные какие-то там отпуска, какие-то там депрессии там или еще что-то. Зачем? Кому нужна эта головная боль? Поэтому сразу же, если у вас есть такая привычка ныть и все видеть в печальном свете, знаете, шансы устроиться у вас на работу минимальные по остаточному принципу на самую работу, на которую других не берут. Почему? Потому что тут, куда берут, там конкуренция. А берут только тех, кто демонстрирует радость, оптимизм. И самое главное, вот такая тоже вещь, которую следует запомнить, что вы должны, демонстрируя свои праны, показывать, что вот вы, к вам, вы пришли в эту организацию, и теперь все у них будет хорошо. Вы пришли палочка-выручалочка. Вы знаете, как это значит, будете, что называется, есть за троих, работать за семерых, будет все у вас замечательно. Вот если вы будете внушать такие мысли, вас возьмут на работу при прочих равных, да? Ну, то есть вы будете всегда в более выигрышном положении среди остальных претендентов. И поэтому на Западе полным-полно всяких тренингов. Как улыбаться голливудской улыбкой, бить себя пяткой в грудь и кричать, какой вы преуспевающий, да? Но вы тоже должны понять, работодатели, они тоже не идиоты. Они всегда чувствуют фальшь. Это у нас только сейчас сериалы по телевидению снимают. Так плохо играют, что смотреть невозможно, да? А любой работодатель, у него ухо, он малейшую фальшь, он малейшую игру почувствует. Он почувствует, что если вы улыбаетесь, но улыбка натянута, значит, вы что-то скрываете. И будет заподозривать самое ужасное, да? Вот. Поэтому радость ваша должна быть искренней. Понимаете, да? То есть излучать счастье вы должны искренне. Иначе не поверят. Знаете, как Станиславский говорил? Не верю. А искренне сделать это можно только одним способом. Если у вас будет много праны. Если у вас и так будет самих переть, значит, от жизнерадостности и силы, да. Понимаете, да? То есть, опять же, все ушло в прану. Опять же, если вы идете куда-то устраиваться на работу, то не было ли у вас опыта, или был опыт очень такой, никакой, то всегда вы должны понимать, что никому не нужны проблемы, что вы пришли решать за них их головные боли. Поэтому вы должны себя вести конструктивно. Когда приходит на собеседование человек и начинает испуганно: «Ой, а мне что, еще и это делать? А мне еще и эту там бумажку каждый месяц готовить? А мне еще здесь и пол подметать? Не-не-не, это не входит в мои обязанности». Друзья, даже если это не входит в ваши обязанности, да, то вы должны понимать, что бывают разные ситуации. Иногда маленькая развивающаяся фирма, где человек в одном лице и уборщиком работает, он это делает временно. А потом он получает такую зарплату, что об этом даже речь не идет. А вот эта вот реакция испуга, неготовность к чему-то, она тупиковая. Ну и наконец, вы должны тоже помнить, что работодатели — это люди, которые, ну, собственно, еще раз, много чего знают. И они понимают, что, может быть, цена вашему образованию ноль. Даже если у вас был опыт работы, который вы написали там в своем резюме, то, опять же, с какой стороны посмотреть на него и насколько он адекватен. Написать можно все, что угодно, насколько он реально. Будут, конечно, смотреть на вашу реакцию. У меня товарищ был, фирму свою держал, он, как правило, такой тест давал. Он давал заведомо не, ну, какой-нибудь случай, не вот: «Я вас беру на эту работу, у вас был там такой-то опыт работы. А вот если вы столкнетесь с ситуацией», начинал придумывать ситуацию, ну действительно все, вот кранты. Она в принципе неразрешаемая. Он знает, что любой менеджер, которого он хочет нанять, он не решит, она нерешаемая задача. Вот. Но ему не нужно было, чтобы человек ее решал. Ему нужна была реакция человека. Если человек с праной, о, задача, вызов, челлендж, ща подумаем, тут-тут, он смотрел реакцию. Если человек шевелится, значит, у него больше шансов решить. Если человек, не-не-не, это не входит в мои обязанности, это меня не касается, значит, он не сделает себе карьеру. То есть, если вы будете ставить себя на позицию мысленно уже более высокую, чем на которую вы претендуете, вы имеете больше шанс, во-первых, на эту позицию устроиться, а устроившись на эту позицию, быстрее двигаться вверх. Понимаете, вы как бы компенсируете отсутствие вашего опыта, ваших знаний, ваших навыков, там еще там чего-то, там времени работы, нет у вас этого, но у вас есть прана. Прана самая ходовая монета в этой вселенной. Если у молодого человека есть прана, все с ним его на работу возьмут и куда угодно. Праны нет, бесполезно, ни образование не спасает, ни опыт не спасает. Потому что опыт тоже бывает, там человек 40 лет просидел в какой-нибудь конторе, там галочки ставил на листках бумаги, вот и весь его опыт. Случись какая неординарная ситуация, он же ничего не сделает. Вот. Ну и наконец, следующий тоже момент. Вот мы говорим работодатель, работодатель. И у многих создается впечатление, что работодатель это какой-то бог. Ну, во-первых, начнем с того, что работодателем вы можете стать сами для себя или открыть свое собственное дело. Это было безумно трудно раньше, в криминальные 90-е годы. Хотя возможно, надо сказать. Даже с соблюдением принципов йоги. Я был свидетелем совершенно уникальных траекторий людей. Сейчас, безусловно, все на порядок легче, но не так, чтобы просто, друзья. Опять же, вы должны не забывать, в какой стране, так сказать, вы будете это все делать. В нашей стране у нас свои своеобразные тараканы, бюрократы и прочее, прочее. На Западе, надо сказать, по-своему, но там все на порядок проще. То есть, кто мешает вам стать, что называется, самим себе хозяином? Это действительно вызов. Праны надо еще больше. Но и выигрыш очень большой. Ну и, наконец, третий момент. Даже если вы идете к кому-то в наем, поинтересуйтесь, к кому вы идете. Контора, конторе, рознь. Есть фирмы динамичные, расширяющиеся. Даже если вы будете мало получать, вы повысите свой опыт и в конце концов напишите заветную строку в вашем резюме и устроитесь в аналогичную фирму, но на другую зарплату. То есть вот это вот такой классический сценарий продвижения на Западе. Если же наоборот вы почувствовали, что я прошу прощения за такое сленговое, некрасивое выражение, но они по существу передают характер. Если вы почувствовали, что фирма тухляк, если вы почувствовали, что отношения между сотрудниками, ну как вам сказать, такие страх и подсиживание, готовность тут же продать, значит, другого, чтобы самому подняться в карьере. То есть вот есть такие, знаете, мерзкие такие вот взаимоотношения между людьми, они паскудские. Вот опять же прошу прощения за такие резкие выражения, да? Но вот если вы чувствуете вот эту вот мерзость, опутывающую вас, то надо себя спросить, а вам это надо? Понятно, у вас может быть кармическая ситуация, что вам деваться некуда, денег нет, есть хочется. Это одна ситуация. А если есть выбор, то иной раз лучше пойти на меньшие деньги, но в более здоровый коллектив. Почему? Опять же, мы вспоминаем йогу. Нам не дано изменять других людей. Каждый человек живет так, как он хочет. Вы не можете переделать. Общаясь с этими неприятными людьми, вы волей-неволей будете тратиться на них, чтобы хотя бы ментальную стену вокруг себя выстроить. На это будет уходить ваша же прана. Соответственно, вы не потратите ее на ту же работу, на тот же карьерный рост. Итак, нам не дано переделать людей, но в наших силах иногда бывает выбирать хороших людей и избегать плохих людей. И поэтому, чтобы вы тоже это понимали, работодатели тоже разные. Есть ли у вас, вот какое отношение в коллективе, какое отношение начальника с подчиненным и так далее. Нет ли вот этих вот мерзости, знаете, такой этой мелкой конкуренции, знаете, это самое, каждый за себя, Бог за всех. Почему-то вот особенно в Советском бывшем Союзе представление о западном взаимоотношениях, что там каждый, знаете, подсиживает там другого, дабы в конкурентной среде, значит, чтобы в самую последнюю степень там уволили. Ну, может быть, это и было когда-нибудь во времена Великой депрессии. Сейчас уже вы этого не встретите. То есть это тоже очень важный фактор. Почему? Если вы попадете в среду людей, полных праны, открытых, знаете, как сейчас популярно у этих всех этих развернутых на преуспевание, то вы как бы будете заражаться богатством, радостью, счастьем, открытостью сознания. Вы как бы выйдете на новый ментальный уровень. Вы, они помогут вам раскрыть сознание, и подключив свою энергию, вы станете более богатым. Если же наоборот, это что-то мышиное, полукриминальное, там что-то такое непонятное, вы наоборот себя принижаете. То есть это тоже очень такой фактор. Наконец, следующий момент. Это внутренняя смелость. Даже если вы такой преуспевающий человек, решаете за своего начальника все проблемы, иногда такая ситуация сплошь и рядом. В особенности в бывших странах СССР, это когда человек считает себя сирым и убогим. Да я никто, зовут меня никак, да какой я специалист, я ничего не знаю. То есть заведомо принижение себя. Прямая противоположность западному менталитету, где каждый наоборот себя пиарит. Я величайший специалист в области там компьютерной техники, я принтер умею подключать к компьютеру, понимаете, да, и вот он уже эксперт. Вот. И вот эта вот внутренняя скромность, ложная внутренняя скромность, как ни странно, дурацкую с нашим человеком службу играет. Просто, знаете, головотяпство со взломом, как говорил, значит, этот у Ильфа и Петрова, значит, это выражение. Это когда есть перспектива вашего роста, и фактически вас спрашивают, пойдешь на повышение или нет? А человек внутренне боится. Почему? Потому что он привык себя считать маленьким, бедным, несчастным, не в состоянии за всех думать. Ему предлагают большую позицию с большими деньгами, с большими полномочиями, ну и как следствие ответственности. А он превращается в маленькую мышку. Не-не-не, я буду лучше за своим столом сидеть или свою эту самую болванку точить на этом своем станке. То есть это вот боязнь роста. По сути дела, человек сам себя душит. То есть, как бы, если человек сам начинает себя загонять вот таким образом в угол, ну, кто ему поможет? Никто. И вы должны понимать, что вы должны быть настроены на увеличение своей позиции. Как, знаете, поговорка в армии: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Если вы пришли работать и не мечтаете занять руководящую позицию, ну, хреновый вы работник для этой фирмы. Но с другой стороны, это не значит, что вы должны быть авантюристом. Есть такое выражение, что каждый человек стремится занять уровень своей некомпетентности. То есть человек претендует на ту роль управлять всеми и командовать, где он ни уха, ни рыла не понимает. Это, конечно же, ну как бы авантюризм. Йога против авантюризма, чтобы вы претендовали на тот уровень, где вы полностью некомпетентны и где вы провалите дело. Но йога не меньше против в своих рекомендациях, значит, вашей работы. Ну, это, кстати, рекомендации из карма-йоги. Чтобы вы не занимали достойную себя должность. А вот дабы вы разобрались, авантюризм это или не авантюризм, как раз и предписывается постоянно мысленно себя уже ставить на эту позицию. Вы работаете самым там мелким клерком в большой фирме. Поставьте себя мысленно сперва на должность своего менеджера, потом, значит, на какого-нибудь старшего менеджера, потом там совладельца этой компании. Посмотрите его глазами. Почувствуйте себя хотя бы гипотетически в его шкуре. Тогда вы четко поймете правила игры. И когда вам предложат, скажем, занять более высокую позицию, однозначно надо ее занимать. Но опять же, вот у вас был опыт этого ментального экспериментирования, потому что вы уже знаете, что вас ждет. Да, может быть трудно, да, может придется чему-то новому учиться, но опять же учиться это, строго говоря, шанс для вас сделать там рывок в своей пране, новый опыт получить, да, чтобы потом новую должность занять. Но отсутствие смелости ставит крест на ваших деньгах, на вашей пране. Без смелости вообще ничего не бывает. Еще раз я подчеркиваю, не надо путать с авантюризмом. Смелость и авантюризм – две разные вещи. Вот, друзья, времени у нас больше нет. На сегодня все.